Возвышение. Если бы человек заранее знал, что его ждет впереди, он бы ничего, кроме смерти, впереди не видел. Судьба злодейка тем и хороша, что иногда выписывает такие забавные кренделя на скользком льду жизни, каким, наверное, мог бы позавидовать даже российский чемпион-конькобежец Панин Коломенкин. Желаю немного позлорадствовать. Страны Антанты, как и германский блок, усиленно втягивали Румынию в войну на своей стороне. Румыния издавна жила с оглядкой на Германию, но воевать не спешила, занимая удобную позицию вооруженного выжидания, как бы прикидывая, кто сильнее, кто побеждает, где выгоднее. Прорыв армии Брусилова возле Луцка, кажется, убедил молодого короля Фердинанда I из династии Гогенцоллернов, что выгоднее ехать в русской телеге, которая увезет далеко, даже туда, где не сыскать ни одного валаха. Повалишин называл румынского короля хапугой. Теперь, по слухам, ему уже мало Трансильвании. Он желает иметь и всю Буковину до самого Прута, включая и Черновицы, а заодно уж станет выклянчивать у нас и Бессарабию. Я в истории с дарственным портсигаром был вроде постороннего наблюдающего, но следовало ожидать, что генштаб потребует от меня выводов, зрелых и обстоятельных. Пока там Повалишин будет разводить тары-бары с министром Братиану о выгодах, какие получит Румыния от войны, я должен общаться с полковником Семеновым, нашим военным агентом в Бухаресте, который сразу заявил мне, что если Румыния ввяжется в войну на стороне России, то Россия никакой пользы не обретет. Для нас такой союзник, как Румыния, станет вроде прикладывания компресса к деревянному протезу ноги. Ладно, расскажу о личных впечатлениях. Королевско-боярская Румыния напоминала мне самонадеянного пижона, под элегантным фраком которого грязная заплатанная рубаха. Фальшивый блеск валашской аристократии казался подозрительным. Нищая страна донашивала обноски Европы, считавшей Румынию своими задворками. Слишком выразительны были босые ноги крестьянок на асфальте, их неестественно вздутые животы не от бремени любви, а от питания мамалыгой. Бухарест иногда называли «балканским Парижем». Но я-то, помотавшись по свету, уже знал, что жизнь столиц редко отражает облик страны и народа. Разве это не верно, что, прожив всю жизнь в Петербурге, можно удавиться от тоски по России? Киселевское шоссе в Бухаресте было принято сравнивать с нашим Невским проспектом. Но что я увидел? Вереницу колясок, в которых румынские генералы катали своих метрес, упитанность которых была такова же, как у нашей Иды Рубинштейн на портрете Валентина Серова. «Жалко», — сказал я Повалишину, — «безумно жалко отдавать великолепный портсигар, чтобы потом проливать кровь русских солдат за эту выставку костей, хрящей и сухожилий». Семенов неожиданно огорошил меня новостью. В подвалах германского посольства в Бухаресте собраны тонны взрывчатки и бидоны с заразной сывороткой, вызывающей сап у лошадей, а у человека фурункулез. Эти средства Вильгельм II желал употребить в Румынии, если она осмелится сражаться против него. Фердинанд влезет в войну, а потом нам предстоит защищать его королевство от нашествия армии Маккензена. Все заводы Румынии дают столько вооружения, чтобы его хватало для стрельбы на маневрах, после чего румынские офицеры принимают пылкие поцелуи от своих дам. «Вы, дорогой, будьте тут поосторожнее с дамами», — предупредил Семенов в конце информации. «А что?» — наивно спросил я. «Здесь нет аристократки, которая не развелась хотя бы 3-4 раза. Мне страшно бывать на приемах, ибо сидишь как дурак между женщинами и никогда не знаешь, кто с нею рядом, вчерашний муж или сегодняшний. Бухарест — это такой Содом, что им не воевать, а судиться надобно». Семенов советовал избегать свиданий с русским послом, козел Поклевским, ибо тот считался заядлым германофилом, но знакомство с ним все-таки состоялось. И я польстил послу, сказав, что пост посла в Бухаресте самый трудный и едва ли не самый ответственный в мире. «Наверное, вы обладаете умом Спинозы, ибо составить список гостей для посольского раута, чтобы разведенная жена не встретилась со своим бывшим мужем, это столь же сложно, как и составить головоломный ребус для журнала «Сын Отечества». «Увы, это так. А вы зачем в Бухарест пожаловали?» «Как будто ради сопровождения портсигара». — «Вещь отменного вкуса», — сказал посол, аппетитно причмокнув. — «Удивительно, что вас не снабдили пулеметом для охраны царского дара». Информация, которую я собирал, радовать никак не могла. Братьяну уже хвастал перед дамами своим портсигаром. Но, желая воевать за Трансильванию, клянчил у нас и Бессарабию. Я был возмущен, считая это политической наглостью. Повалишин говорил мне, что на вокзале в Бухаресте нельзя чемодан на одну минуту оставить, сразу стащат. Но братьяну, кажется, считает нашу Бессарабскую губернию вроде такого же чемодана. «Если бы не мне, а вам, — сказал я Семенову, — пришлось сдавать отчет в генштабе, что бы вы там выразили, как самое главное?» «Так и доложите, что через месяц после начала войны Маккензин будет кататься по Киселевским аллеям, а все бухарестские дамы мгновенно станут женами его офицеров». Грешин, я тоже не избежал общения с дамами бухарестского света и полусвета. Смею заверить читателя, что не было ни одной, которая бы не проклинала своей загубленной жизни в настоящем браке, желая образовать новый, более серьезный и страстный, именно с таким мужчиной, как я, о котором женщина может только мечтать. Все подобные намеки я геройски отражал ссылками на сложность политической ситуации, говоря: «Мне было бы очень больно оставить вас вдовою в самую цветущую пору жизни. Вспоминайте иногда обо мне». Побывать в Бухаресте и не показаться в аллеях Киселевского шоссе — это все равно, что побывать в Париже и не увидеть Елисейских полей. Семенов не раз катал меня вдоль шоссе в старомодном ландо, поименно перечисляя румынских ганнибалов заодно с их женами, бывшими, настоящими и будущими. При этом я все более впадал в минорную апатию. «О чем загрустили?» — спрашивал атташе. «Да опять о той же Бессарабии. Это очень плохо, если глаза у братьяну намного больше его желудка». Повалишин вскоре сообщил, что нам здесь больше нечего делать, а Семенов подтвердил, что война решена. Перед отъездом я был представлен королю Фердинанду I, еще молодому человеку, женатому на внучке русского императора Александра II, женщине красивой и очень распутной. Мне сказать королю было нечего, а король тоже не знал, что сказать мне. По этой причине, весьма значительной, не тратя слов на пустые любезности, Фердинанд I сразу навесил на меня массивный орден короны Румынии с латинским девизом «Через нас самих», после чего он подал мне руку, пожелав доброго пути до Петербурга. Орден был величиною с чайное блюдечко, и в Петербурге на меня смотрели, как на бухарского принца. В генеральном штабе меня ждали и, естественно, ждали моего доклада. Но мой доклад был чрезвычайно лапидарен. «Позволю высказаться в двух словах», — сообщил я. «Если румынский король выступит на стороне Германии, нашей России потребуется 15 дивизий, чтобы разбить его армию. Если же румынский король примкнет к нам, то России потребуется тоже 15 дивизий, чтобы спасать Румынию от разгрома ее немцами. В любом случае мы ничего не выигрываем. В любом случае мы теряем лишь 15 боевых дивизий. Румынская армия была разбита немцами в рекордный срок, и почти вся страна была оккупирована. Но удивительно, что мнение нашего героя почти идентично мнению Людендорфа, писавшего, что война с Румынией взяла у Германии дивизии, необходимые на других фронтах. Несмотря на нашу победу над румынской армией, мы стали, в общем, слабее. В эти дни Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич посматривал на меня иронически. «Из вас никогда не получится хорошего дипломата». «Почему?» «Орден-то не шире блюдечка. Вон чиновник Повалишин, он до того понравился братьяну, что вывез на Русь румынский орден величиной суповую тарелку». «В любом случае посуда», — парировал я. Неприятности ожидали меня дома. Едва я открыл двери моей квартиры, как меня сразу обдало таким отвратным зловонием, что я невольно подумал о самом худшем. Из комнаты в комнату носились гудящие эскадрильи непомерно разжиревших мух. Осторожно, словно криминалист, прибывший на место преступления, я на цыпочках обошел всю квартиру. Густая пыль на паркете и мебели не хранила никаких следов. Наконец я включил электрический свет в ванной комнате и ужаснулся. В глубоком резервуаре ванны сидела гигантская рыжая крыса, а днище ванны было сплошь завалено обглоданными костями крысиных ребер и черепов. Тут же валялось множество чужевидных крысиных хвостов, чем-то похожих на длинные пружины, которыми крыса пренебрегла, достаточно сытая. С минуту я не двигался, оторопев, и молча смотрел то на эту крысищу, пожравшую своих собратьев, то на тихую струйку воды из крана, нарочно не закрученного мною до конца. Крыса-монстр, уже облысевший от старости, пристально взирала на меня из глубины ванны с какой-то лютейшей ненавистью. После долгой жизни во мраке глаза ее заплыли от гноя, а из острой пасти, мелко и противно щелкавшей зубами, торчали два желтых клыка. В прихожей вдруг стал названивать телефон. Телефон надрывался. Он звонил, звонил, но мне сейчас было не до разговоров. Содрогаясь от невыносимого зловония, я не спеша расстегивал кобуру, а сам думал. И понял, это была не просто крыса, каких немало на помойках, а крыса-аристократка. В крысином царстве, как и в человеческом обществе, слишком велики социальные различия между особями. Крысы делятся на патрициев, повелевающих, и на плебеев, беспрекословно им подчиняющихся. Дисциплина жесточайшая. Лишь один взгляд крысы-аристократки вызывает разрыв сердца у крысы-плебея. Ясно и происхождение свалки крысиных останков. Плебсы сами лезли в ванну, покорно отдаваясь на съедение, чтобы их королева была сыта. Телефон истошно и надрывно звал меня к себе. Я взвел на револьвере курок, и он тихо щелкнул. Громадная гадина вдруг заметалась внутри ванны. Боже, какой писк! Боже, какое визжание! Выстрела я почти не слышал, но с этого момента я почему-то решил, что проживать в этой квартире более не смогу. С револьвером в руке, еще дымившимся после выстрела, я дошагал до прихожей и сорвал трубку телефона. Голос: «Поздравляю!» «С чем?» — выкрикнул я, размахивая револьвером. «С редкостным возвышением!» По тону говорившего я понял, что со мною не шутят. Только что прикончивший крысу, я возвышался. Я очень высоко взлетал, и тем больнее мне будет падать с той головокружительной высоты, на какую слишком щедро вознесла меня судьба, отныне смотревшая на меня снизу вверх, как эта крыса из ванны. Впрочем, сейчас вы все узнаете сами. Последняя ставка. Потаенные пружины высшей власти, незримо управляющие людьми, как марионетками в кукольном балагане, сработали неожиданно. Нарушив свои прежние указания о производстве генштабистов, царь лично присвоил мне чин генерал-майора. Я понимал этот жест царя как одобрение моего визита в Бухарест, откуда я вывез орден неприличных размеров. Странная жизнь. Сколько раз я рисковал головой, а моя карьера двигалась, как старик по лестнице, с остановками на каждом этаже, чтобы отдышаться. Но стоило свершить прогулку в Бухарест, где я расцеловал сотни дамских ручек, и меня вознесло выше меры. А для вчерашнего полковника сразу нашлось место при царской ставке. Это случилось со мной в сентябре 1916 года, когда Румыния была уже переставлена немцами на инвалидные костыли. А Западный фронт впервые ужаснулся, увидев новые чудовища военной техники – танки. Мне предстояло переселение в Могилев на Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для высочайших докладов. Теперь мне всегда неловко, отчего люди делают круглые глаза, узнав, что я служил в царской ставке и почему до сих пор уцелел. Приходится объяснять, что пребывание в Могилеве не велика заслуга, а более скучные и постылые жизни, чем в ставке, я никогда не испытывал. Люди, малоискушенные в нюансах того времени, почему-то твердо убеждены, что ставка состояла сплошь из оголтелых монархистов, скрежетавших зубами от ненависти к трудовому народу. А я отвечаю, что если бы не влияние генерала в ставке, то и отречение Николая II от престола не произошло бы столь обыденно, как это случилось в действительности. Иногда меня даже спрашивали: «Вас изгнала из ставки, конечно, революция». «Точно так», — отвечал я. «Но если назову вам главного виновника моего удаления, вы немало тому подивитесь. Впрочем, лучше не забегать вперед, батьки, в пекло, как принято говорить среди ширых украинцев. Начну сначала. Могилев не стоит описания, хотя и богат историей. Здесь когда-то побывал и вездесущий Карл XII, который содрал с города столь много серебра, что даже чеканил деньги для своих шведов. При мне в Могилеве жило более 50 тысяч человек, половина русских, а половина евреев. Николай II занимал две комнатенки в доме губернатора. Свита его заполнила номера гостиницы «Франция», а штаб во главе с Алексеевым размещался в здании губернского правления. Мне было выгоднее снять частный домишко с садом, чтобы по ночам незаметно принимать у себя фронтовых курьеров с секретными докладами. Делать же доклады самому императору мне почти не доводилось, хотя я виделся с ним каждый день и не один раз в общей столовой, где стояли два накрытых стола, закусочный с бутылками и обеденный. Лакеев изображали солдаты. Стеклянной посуды не было, ибо ставка считалась на походе, а к бутылкам первым подходил царь. По лейб-гвардейской привычке, никогда не морщась, он выпивал чарку. Мы следовали его примеру, тоже не морщась и не спеша закусывать. После чего гофмаршал рассаживал нас по списку, кому сидеть ближе к его величеству, а кому подальше. Я сидел в конце стола, общаясь с сербским военным атташе, полковником Леонткевичем. Напиваться при царе-батюшке позволялось одному лишь его флаг-капитану и адмиралу Косте Нилову, который однажды удивил меня чересчур откровенным возгласом. «Скоро все будем болтаться на уличных фонарях. Россию ждет такая заваруха, что даже пугачевщина покажется всем нам лишь забавной офенбаховской опереткой». Никто из генералов не реагировал на этот бестактный выпад. Николай II тоже смолчал, хотя в ставке уже знали, что в Петрограде не все спокойно. Леонткевич, давно обретавшийся в Могилеве, отчасти просветил меня в тех вопросах, которые оставались в тени событий, отлично закамуфлированные внешним почитанием императорской власти. Среди генералов ставки давно сложилось мнение, что Николая II лучше бы заменить его братом Михаилом, командиром дикой дивизии, чтобы хоть на время оттянуть возникновение революции до победы в войне. Морис Палеолог, посол Франции, и Джордж Бьюкенен, посол Англии, были, кажется, осведомлены об этом заговоре, созревшем в Ставке. И этот военно-политический комплот поддерживали многие генералы, не исключая и умного, но осторожного Алексеева. По слухам, генералы хотели загнать царский поезд в маневровый тупик какой-то станции и, пока царь наслаждается там неведением, быстро произвести престольную рокировку, поменяв Николая на Михаила. Мне, признаюсь, в это не особенно верилось. Я был выше головы загружен делами, поглощенный событиями Рижского фронта, где наша разведка оказалась в руках латышских офицеров, а их агентура работала против немцев превосходно. Имея доступ к самым секретным источникам Ставки, я почти с ужасом обнаружил, что в стране насчитывалось 1,5 миллиона дезертиров, почти 100 полнокровных дивизий. «Что случилось?» – недоумевал я. Эскадра адмирала Рождественского плыла к Цусиме на явную гибель. Имела долгие стоянки в чужих портах. Никто не держал матросов в клетках, но вся эскадра имела лишь одного дезертира. А тут генерал Сергей Цабель, ведавший разъездами царя по железным дорогам, говорил, что в гарнизоне Петрограда служат, если не дезертиры, то попросту отлынивающие от фронта. Зажрались они там на всем готовом, бесплатно катаются на трамваях по бабам и скорее согласятся на любой бунт, лишь бы их не гнали в окопы. Некоторые столичные батальоны насчитывают до 15 тысяч человек, так что в казармах возводят для них уже 4-этажные нары, каких не бывает даже в тюрьмах. Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге, и ничем не связанные, они уже готовый горючий материал для любого возмущения. Я не раз видел царя с фанерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его дворцу. Николай II был в Черкесске, в черной папахе с красным башлыком и работал усердно, как старательный дворник. Но я заметил мешки под его глазами, дряблое лицо и нездоровый вид, невольно подумав, что его приятель Костя Нилов не только сам пьет, но не забывает наливать и его величеству. Пока царь орудовал лопатой, начальник штаба Алексеев стоял возле него, листая какие-то бумаги, и сообщал о делах итальянской армии при Трентино. «А что слышно из Петрограда?» — спросил его царь. 3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией после потопления ею лайнера «Лузитания», вот-вот готовая объявить войну кайзеру. Но Ставку и царя более тревожили известия из столицы, вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервирующие. Во время одного из обедов я четко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву. «Я всегда берег не свою самодержавную власть, а берег только Россию. И я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье русскому народу». Эти слова я мог бы и заковычить, ибо, вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать свое нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры об очередях за хлебом в столице казались нам еще вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из царского села, иногда облегченно вздыхал, будто с хлебом уже все в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Русский, командующий Северным фронтом, который вел себя в Ставке чересчур независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым злорадством, выжидал нарастания столичных событий. Из-под стекол очков Русский почти брезгливо оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему все известно. «Теперь уже поздно. Страна просила реформ, а ей дали Гришку Распутина. Народ окривел от войны, а Брусилов мечтает о штурме Вены. Не знаю, хватит ли на всех нас фонарей и веревок, и не лучше ли сдаться на милость победителям. Лейб-хирург профессор Федоров сказал ему: «Прекратите, Николай Владимирович, да где этот ваш победитель, у которого вы собрались в ногах валяться?» «Уже стоит за дверью», — невнятно отвечал русский. Что-то уже, несомненно, таилось за дверями царской ставки, готовое постучать костяшками пальцев и войти в наше общество, вроде гольбейновского скелета из его чудовищной пляски смерти. Но дни текли по-прежнему однообразно, редко отличаясь один от другого, а комендант ставки генерал Воейков начинал ремонт могилевской квартиры, ожидая приезда жены, и носился по магазинам города, отыскивая обои, непременно желтые, но с розанами. Почти глумливо он говорил: «Капитальный ремонт России что-то задерживается, так я хоть квартирку отремонтирую на радость женушке». Не знаю, какова была точность информации, получаемой генералами штаба, но я знал много, даже очень много. У меня был свой телеграфист, и я, занимаясь перлюстрацией, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого нервного источника, со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме ее личного беспокойства. «Совсем нехорошо в городе. Волнуюсь относительно города. Революционное движение продолжается. Вчера революция приняла ужасающие размеры. Известие хуже, чем когда бы то ни было. И, наконец, последняя ее телеграмма, словно истошный вопль: уступки необходимы, стачки продолжаются, войска уже перешли на сторону революции». «Баба, помнится, — сказал я тогда. Накинув офицерскую бекешу и опоясав ее портупеей, я вышел на улицу прогуляться. Был вечер. Могилев осветился огнями окон. Тихо падал снежок. Ожидалась оттепель. Я думал, что в ставке слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. Мол, побольше бы нам хлеба и булок, тогда все бабы разбегутся из очередей по домам, и все останется как прежде. Почему-то в ставке много говорят о том, что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали, но при этом забывают о забастовках на тех же заводах. Кое-кто намекает на черные замыслы масонов. Но я-то уж точно знал, что царская охранка еще в 1911 году выкрала в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала. «Тут что-то не так», — сказал я сам себе. В окнах обывателей уже погасали теплые огни. Могилев как бы смыкал свои очи, отходя ко сну, мало озабоченный очередями в столице. Меня эти буханки да булки с изюмом тоже не волновали. Телеграммы царицы совсем об ином, более важном, нежели хвосты возле хлебных лавок. Переполненный смутными впечатлениями, я возвращался домой, чтобы работать до утра. Давно я заметил в себе одно странное свойство. В самые напряженные моменты судьбы из шкатулки памяти вдруг возникали песенные или стихотворные строчки. И в ту ночь, шагая через засыпающий город, я тоже задавался трагическим вопросом. «Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены? Но в эти времена глухие не всем, конечно, снились сны». Понедельник, 27 февраля, остался надолго памятен, и не только мне, уже приученному скрывать душевные эмоции. В этот день Родзянко от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требуется новое правительство из таких людей, которые известны возмущенному обществу столицы с положительной стороны. Николай II был необычно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил подле себя генерала Н.И. Иванова, носителя бороды лопатой, истинно русского, воистину верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал тайной мадридского двора. И вечером, когда я навестил Иванова в его салон-вагоне, украшенном множеством икон и живописных картин, Николай Иудович сам же и сказал: «Государю благоугодно назначить меня командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С теми еду, чтобы карать и миловать, забирая с собой Георгиевский батальон с пулеметной командой. Еду через станцию Дно, а голубой поезд Его Величества проследует на столицу через Лихославль, прямо на Тосно, прямо в Царское село». Все ясно. И невольно думалось нечаянным каламбуром: вот она, последняя ставка, последней ставки царя. А больше ничего не хотелось думать. И в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовней наших лжепророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться, когда свет автомобильных фар ярко осветил мои комнаты. Запорошенный снегом вошел генерал-путеец Цабель. «Я за вами, собирайтесь. Два литерных, Государев и Свицкий, готовы к отправке. Нам следует сопровождать их». «Когда надеетесь быть в Царском селе?» «1 марта». Во вторник два литерных поезда А и Б, Свицкий и Царский, миновали Смоленск и Вязьму, где все было спокойно, ярко светило морозное солнце. Наконец, на одной из станций нас известили с перрона, что старая власть свергнута. Взамен ей в Петрограде образовано временное правительство. В Свицком поезде, идущем впереди Царского, возникло всеобщее недоумение. Я тоже не понимал, что может означать «временное». Мы рассуждали, что война продолжается, и потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны. Никакой дурак не станет перепрягать лошадей, когда его коляска переезжает реку вброд. Это же абсурдно. Наконец, нас ошеломила телеграмма из Петрограда, гласившая, что литерные А и Б не имеют права следовать в Царское село через станцию Тосно. Генерал Цабель свирепо рявкнул: «Кем подписана эта телеграмма?» «Каким-то казачьим сотником Грековым». «Ну, знаете ли, — заговорили все разом, — если уж такая мелюзга решает, куда нам поворачивать, значит, в столице настоящая кутерьма, и нам лучше туда не соваться». Сообща было решено: пусть лейб-хирург Федоров известит Воейкова, а Воейков доложит императору, что далее ехать опасно. Разумнее через Бологое поворачивать на Псков, где штаб генерала Русского предоставит гарнизон для защиты ставки. При этом в Свицком вагоне все дружно согласились: «Да-да-да-да, Псков — городок тишайший, там пересидим, пока бабы из очередей сами же не сковырнут всех этих временных, потом-то и развернемся». «Куда?» — спросил я, думая о своем. «Ну, хотя бы обратно, в Могилев». Записку с подобным предложением оставили с офицером, который высадился из нашего вагона, чтобы дождаться голубого поезда. В полночь на станции Бологое нас ожидала ответная телеграмма Воейкова, настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в Царское село. Решили подчиниться, а в Малой Вишере к нам заявился офицер-путеец, доложивший Цабелю, что Любань и Тосно уже в руках революционеров. «А где же Иванов с Георгиевским батальоном?» «А черт его знает! Я сам едва удрал на дрезине». Станция была по-ночному ярко освещена, но людей ни души. Мы вышли на платформу, и лишь в 2 часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто неживой. С тамбура соскочил один генерал Нарышкин, и Цабель его окликнул. «Кирилл Анатольевич, а где же все?»
«Дрыхнут», — отвечал Нарышкин. «Так разбудите! Теперь власть временных. Любань и Тосна уже заняты. А на бороду Иванова все плевать хотели».
Воейков выбрался из своего купе, заспанный, еще плохо соображая, что происходит. Кто кричал, что надо возвращаться в Могилев, кто видел спасение в Пскове, а кто и помалкивал. Дворцовый комендант для начала сладчайше прозевался.
«Сам я ничего не решаю», — сказал Воейков. «Так доложите его величеству».
Воейков разбудил царя, и тот решил ехать на Псков, откуда удобнее развернуть в сторону Петрограда все боевые силы фронта, подчиненного русскому. Пока паровозы брали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв ее за театральную. Вчитавшись, понял, передо мной список членов Временного правительства, которое в кратком резюме, обращенном к народу, выражало уверенность в том, что, заменив слабую власть монарха, оно приведет Россию к скорой победе над Германией, а потом начнет созидать новую счастливую будущность. Я вернулся в вагон, и меня спросили, что, кроме похабщины, меня так увлекло на этом заборе. Мне было скверно. Я ответил: «Поздравляю, господа, дослужились. Теперь у нас новый военный и морской министр Александр Иванович Гучков, и отныне все мы, как никогда, близки к победе». Удивляюсь, как я мог тогда еще шутить, если в памяти не затерялась встреча с Гучковым, когда он говорил «да», а я отвечал ему «нет», и разошлись мы врагами. Пассажиры, назовем так, двухлитерных «А» и «Б», на что-то еще надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, врученный царем генералу Н.И. Иванову, распался сам по себе. Часть его офицеров просто покинула эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрив неладное, всю дорогу скандалили и матерились на каждой станции, требуя петроградских газет. «Коли нас везут, так хотим знать, на что везут». Яснее всех выразился Пожарский, командир батальона. «Стрелять в свой народ мы не станем, и даже в том случае, если прикажет стрелять сам император». Машинист отказался вести поезд и удрал. Георгиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по 120 патронов, этот героический батальон застрял в тишине дачной вырицы. И здесь солдаты отказались повиноваться. «Так хоть построитесь ради прощания», — обратился к ним генерал Иванов. А когда они построились, он стал плакать. «Воля ваша, но неужто вам, ребятки, старика не жалко?» В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путем вернулся в Могилев, где уже не застал очень многих. Никогда не увидел он больше и царя. Великая и бескровная. Если заговор генералов и существовал, то они, наверное, своего добились. Царский поезд притих, загнанный в тупик Псковской станции. Между тем из Петрограда поступали сведения о поголовном избиении офицеров. В Ставке уже открыто поговаривали, что, пожалуй, только отречение царя может смирить кровожадные инстинкты толпы. Само слово «отречение» перестало быть крамольным, а Родзянко телеграфировал в Ставку, чтобы не снимали частей с фронта для подавления хаоса в столице, ибо сейчас любые войска перейдут на сторону восставшего народа, лишь усиливая всеобщий кавардак. Стало известно, что Николай II вроде смирился со своей участью, желая сохранить престол для своего сына Алексея, страдавшего гемофилией. Ради этого он прежде имел доверительную беседу со своим лейб-хирургом Федоровым. «Сколько лет проживет мой сын?» «Не долее 40», — ответил ему врач. Я хотел бы остаться в России частным лицом и заниматься воспитанием сына, как и каждый отец. Ко мне вдруг на цыпочках, словно крадучись, подошел чиновник Суслов из канцелярии министра двора графа Фредерикса. «Вы, наверное, многое знаете», — прошептал он, намекая на мои функции при ставке Верховного Главнокомандования. «Допустим», — нехотя согласился я, — «скажите, если разом снять все войска с фронта и бросить их на Петроград, чтобы они, закаленные в боях, мигом раздавили гидру революции, тогда можно ли спасти монархию?»
«Можно», — не отрицал я, обрадовав Суслова.
«Тогда я побегу, спасибо, так и скажу».
«Постойте. Но в этом случае мы вынуждены оголить фронт перед немцами и, спасая престиж монархии, сдать Россию под ярмо вражеской оккупации. Кто вас послал ко мне с подобным глупым вопросом? Подумайте сами, что важнее сейчас, или судьба престола, или честь Российского Отечества?»
«Вы меня не так поняли», — смутился Суслов. Но его бред продолжался. «Разве нельзя пригласить в Петроград и немецкие войска, чтобы они совместно с нашими...»
Он не договорил, остановленный моим вопросом. «Вы по морде когда последний раз получали?»
«В детстве», — лепетнул он и на цыпочках удалился.
Николай II еще уповал на генерала Русского и его авторитет в Северной армии. Николай Владимирович вскоре появился, согбенный и бледный. Он был в форме генштабиста и как-то нелепо, расслабленно шаркал ногами в громадных резиновых галошах. Офицеры подтянулись, отдавая ему честь. Русский едва козырнул нам в ответ. Но, заметив свиту придворных, толпившихся на платформе, старик сказал им с усмешкой: «А что, господа, прав я или не прав? Кажется, и пришло время, чтобы платить дань победителям». При этом мне снова вспомнилась пляска смерти Гольбейна, и в ушах, словно дробные кастаньеты, весело застучали костями высохшие скелеты будущих жертв этого сумбурного времени. Я, конечно, не присутствовал при беседе Русского с царем, но говорили, что генерал царя не пощадил. Напротив, повышенным тоном он высказался, что вся политика за последние годы была дурным сном, а русский народ, самый терпеливый на свете, терпение потерял. Он же сообщил царю и о том, что карательная миссия генерала Иванова завершилась анекдотом.
«Итак, отречение?» — тихо спросил царь.
«Иного и быть не может. В таком случае я хотел бы предварительно знать мнение командующих фронтами и флотами. Соблаговолите поручить Алексееву опросить всех по телеграфу из Могилева». Связь ставки работала хорошо, и вскоре все командующие и даже дядя царя Николай Николаевич с Кавказского фронта подтвердили необходимость отречения императора. Лишь один адмирал Колчак, командовавший Черноморским флотом, почему-то воздержался, что для меня показалось странным, ибо Колчак-то как раз и был единомышленником Гучкова. На перроне вокзала я встретил профессора Федорова. «Сергей Петрович», — спросил я его, — «это правда, что наследник престола не доживет до 40 лет?» «Он может прожить и дольше, но всегда останется неизлечимо больным. Думаю, решение государя передать престол брату Михаилу, а не сыну Алексею, созрело после моих слов. Но государь напрасно думает, что останется крымским помещиком, сажая розы и воспитывая сына. Вряд ли ему позволят оставаться в стране, где он оставил немало позорных пятен». Теперь в Пскове ожидали поезда из Петрограда, в котором должен приехать Родзянко, чтобы официально принять отречение от императора. День выдался бодряще морозным. Дышалось в такой день легко и приятно. Я решил прогуляться по городу. Ко мне приблудился, как бездомная собачонка, полковник Невдахов
из личной охраны царя, часто плакавший. «Государь-то еще как-нибудь уцелеет, его и Василий Федорович примет, а вот что будет с нами?» Странно, что жизнь в Пскове текла в привычном русле, и, казалось, жителям было наплевать, что в тупике станции застрял голубой вагон с императором, решающим почти гамлетовский вопрос «быть или не быть?». На базаре бойко торговали мужики и бабы, наехавшие из деревень. Продуктов было много, и все по дешевке. Улицы Пскова оживляла публика, спешившая к кинематографу. Юнкера из местной школы подпрапорщиков предлагали румяным гимназисткам проводить их до дому. А в витрине москательной лавки я увидел недорогие обои. Надо бы подсказать Воейкову, что как раз такие, каких он не нашел в Могилеве, желтые и с розанчиками. «Голубчик», — зарыдал Невдахов, — «да обоев ли тут, ежели скоро нашей кровушкой стенки начнут красить? Или вы не знаете нашего народа? Это он притворяется смиренным, а дай ему волю, так он, знаете, что он с нами сделает?» На вокзале генерал Цабель злобно ругал Родзянко. «Ох, хитрая хохлятина! Сам-то со своим мурлом испугался ехать, так обещал прислать к вечеру собачьих депутатов, Гучкова да Шульгина. Теперь вот околевай, жди их». «Когда они обещали прибыть в Псков?» — спросил я. «Да как будто часа в четыре, дерьмо собачье». Но лишь около 8 вечера прибыл поезд из Петрограда, переполненный пассажирами до нельзя, и машинист едва сбавил скорость, как на перрон, спотыкаясь и падая, уже посыпалась публика. Толпа, словно озверев от недоедания, скопом ринулась на штурм вокзального буфета. Впереди всех шариком катился толстый полковник в раздуваемой ветром шинели, и на мои вопросы, какова политическая обстановка в столице, он отвечал словами, очень далекими от политики. «Фунт хлеба, пятачок, а масло в полтинник. Извините, больше не могу. Жена велела занять очередь поскорее». Конечно, Шульгина с Гучковым в этом обжорном поезде не было, а разъяренная толпа уже обложила буфет по всем правилам великороссийского благочиния. И откуда-то из недр гулкого вокзала слышался сдавленный женский вопль. «Вера! Тут даже ветчина с укропом! Шницеля шире лаптя! И все с гарниром!» А из хвоста очереди, мигом вытянувшейся вдоль перрона, звучало ответное, почти с трагическим надрывом. «Надя, хватай все, что видишь, еще настрадаемся!» Поезд с депутатами Государственной Думы прибыл в Псков лишь около 10 часов вечера, составленный из одного вагона, прицепленного к тендеру паровоза. Их встречали случайные люди. Был одинокий выкрик «Ура!», а какой-то пьяненький даже спел «На бой кровавый, святый и правый». Я стоял подаль от свиты, но уже тогда мне в голову пришла мысль, что Гучков и Шульгин — попросту самозванцы, берущие на себя право говорить от имени всего русского народа. Из вагона сначала выскочили два подозрительных солдата с винтовками, украшенные пышными красными бантами. За ними, косола поступая, вышел Гучков, а потом и Шульгин в котиковой шапке. Чувствовали они себя так неловко, как люди, испытывающие нужду, но стесняющиеся спросить, а где здесь это самое? Почему-то думцы надеялись, что их проведут в штаб русского, но граф Фредерикс взмахом руки указал на ярко освещенный вагон царя. «Извольте сюда, государь давно ждет». Мне бы, наверное, лучше не торчать тогда на перроне, куда меня влекло обычное любопытство, ибо Гучков, проходя мимо, вдруг замер. Он узнал меня и с каким-то годливым выражением на лице удивленно протянул слова. «Ах, это вы! Вот где! Уже в ставке! Ладно!» Сцена отречения императора описана во множестве книг, и потому нет никакого смысла повторять то, что давно всем известно. Помимо царя, В его голубом вагоне был министр двора Фредерикс, много плакавший, генерал русский, слезинки не обронивший, Кирилл Нарышкин, сурово молчавший, и другие лица свиты. Я тоже имел право присутствовать при этом историческом спектакле, но Воейков приставил к дверям вагона коменданта Гомзина, который раскинул передо мной руки. Александр Иванович просил больше никого не пускать. Я не сразу сообразил, что Гучков на правах военного министра уже начал распоряжаться в ставке, как у себя дома, и мне на миг стало даже смешно от такой его прыти. «Передайте Воейкову, что в одной из лавок Пскова я случайно видел обои, как раз такие, какие он искал». С этим я удалился, но в конце спектакля все-таки досмотрел его финальную сцену, которую великолепно разыграл Гучков после подписания царем отречения. Появясь из вагона и увидев людей, он, не сходя с тамбура, произнес краткий спич. «Русские люди! Обнажите голову и перекреститесь, как положено православным. Только что государь-император сложил с себя тяжкое царское бремя, и отныне наша Великая Русь вступает на новый путь демократического обновления». Черт меня дернул снова попасться ему на глаза. И опять, следуя мимо, Гучков возле меня запнулся. «О, уже генерал-майор! Быстро, быстро вы скачете! Впрочем, хвалю служебное рвение. Буду вас помнить». Ночью в пятницу 3 марта оба литерных А и Б повернули назад в Могилев. Я сидел в купе, бездумно листая последний номер журнала «Солнце России», и не знал того, что через сутки после нашего отъезда на путях Пскова остановился вагон Бонч-Бруевича, в советах которого я так нуждался. Перрон Могилевского вокзала, как обычно, был ярко освещен электрическими фонарями. Свет их казался неестественно мертвым, а фигура Алексеева, отдающего честь свергнутому императору, выглядела игрушечной, омертвелой. Помнится, я сказал Цабелю: «Сергей Александрович, не кажется ли вам, что это лишь начало, в котором и конца не видно? Временные так и останутся временными, но русские качели будут раскачиваться и далее, а кому-то из нас лететь с них прямо в крапиву».
«Погодите, — мрачно отвечал Цабель, — это сейчас радуется, что царя спихнули. Пройдет срок, и все эти болтуны из думы еще взвоют, поминая его царствие, яко блаженное». Внешне в ставке мало что изменилось, и даже Алексеев по-прежнему делал доклады императору о положении на фронтах. Часовые дежурили, как и раньше, охраняя наш покой, стрекотали телеграфные аппараты, под настольными лампами, сладко потягиваясь, мурлыкали приблудные кошки. Наконец, в субботу рок столичного изобилия высыпал в ставку свежайшие деликатесы. Михаил продержался на престоле всего 6 часов и отрекся, обиженно считая, что брат навязал ему престол, словно лишнюю мебель в квартире, где и без того своего барахла хватает. Среди нас муссировались слухи о том, что рядом с временным правительством возник совет рабочих и солдатских депутатов. Как к нему относиться, никто толком не ведал. Офицеры в недоумении спрашивали один у другого: власть или не власть, плевать или не плевать. Затем телеграф принял свежую ленту. Знаменитый приказ номер 1. Отныне солдаты имели право не выполнять распоряжений офицеров, прежде не обсудив их в своем кругу. Они могли смещать офицеров и назначать новых по своему усмотрению. Отдавать офицеру честь стало необязательно. А титулы вообще отменялись. Алексеев 1,5 часа сидел у телефона, уговаривая Гучкова об отмене этого идиотского приказа номер 1, способного развалить любую, даже самую стойкую армию. Нервно бросив трубку, Алексеев сказал нам: «Как говаривал светлейший Потемкин Таврический, все наше и рыло в крови». Отныне мне остается разрешить господам офицерам носить статское платье, ибо тут уже не до чести, а как бы уцелела физиономия. Приказ номер один был подписан каким-то Н.Д. Соколовым, и в ставке гадали, кто этот хорек, так здорово навонявший. С этим же вопросом обратились и ко мне. «Не знаю», — отвечал я, — «но думаю, что больше ахинеи трудно придумать. Попадись мне этот Н.Д. Соколов, я бы расстрелял его моментально, как злостного врага русской армии, играющего на руку германской военщине». «Да», — призадумались вставки, — «вот и повеяло долгожданной свободой». Прав был Костя Нилов, говоривший, что скоро фонарей и веревок не хватит. Только не для нас. Не для того мы берегли Россию, чтобы нас вешали. Воейков, так и не закончив ремонт квартиры, уже паковал вещички, собираясь в имение под Пензой, чтобы там, в тишине провинции, пересидеть это смутное время. «Пока все не уладится», — говорил он нам. Приезжие из столицы офицеры стыдливо снимали с мундиров красные банты, искренне удивляясь. «Как? Вы еще при погонах? А в Петрограде нас мордуют на каждом углу, на флоте творится что-то ужасное. Офицеров режут в каютах, топят с грузом колосников на ногах, а вы еще с погонами, и на них вензеля бывшего императора». С передовой неожиданно нагрянул в ставку генерал Черемисов, слишком памятный по встрече с ним в Лифлянском Вендене, где мне довелось покончить с его адъютантом Керковиусом Берцио. Человек мстительный, Черемисов сказал мне, «А вам, жандарму, я бы не советовал щеголять царскими вензелями, как бы беды не вышло». Меня замутило от подобного оскорбления. «Я не жандарм. Я офицер разведки генерального штаба». «Может быть», — усмехнулся Черемисов, «но сейчас при Гучкове уже работает комиссия, изучающая послужные списки всех генералов, так что, милейший, соберитесь с духом». Цабель уже спарывал со своих погон царские вензеля, в которых буква «Н» была украшена римской цифрой 2. «И вам советую», — сказал он. «Лучше уж сразу, чтобы потом не доказывать на улицах, что еще в детской колыбели душевно страдал за нужды российского пролетариата». 8 марта из Петрограда нагрянули депутаты Думы, объявившие царя арестованным, и увезли его в царское село. Затем стали наезжать какие-то проверяющие, надзирающие, убеждающие, протестующие и митингующие. Все эти варяги, самовольно явившиеся в ставку, объедали нас в столовой, отнимали даже наше постельное белье, а по вечерам они читали офицерам лекции, доказывая, что счастье народа возможно лишь в том случае, если в стране восторжествует всеобщее и открытое голосование. Среди этих орателей с их примитивными лозунгами восседал в президиуме и свой брат-генштабист, полковник Плющик Плющевский, которому сам Господь Бог велел бы не позориться. Наконец, однажды меня навестил странный тип, который сначала выдул целый графин воды, после чего сказал: «Чувствуете, какова жажда трудового народа? А ведь я к вам от самого Александра Федоровича, от Керенского». При нем оказалась справка, отпечатанная на Ремингтоне, примерно такого содержания. «Гражданин такой-то, по случаю наступившей эры свободы, выпущен из психиатрической клиники доктора Фрея и ныне назначается комиссаром от Думского комитета для упорядочения работы фронтовой разведки». «Так вот», — сказал я этому господину, перенасыщенному самой трезвой водой, «с этой справкой можешь вернуться обратно в психиатричку и там устраивай революцию среди психов. А сюда, гад, не лезь, понял?» «Нет, не понял». Пришлось встать и, треснув его по мордасам, выставить за дверь с приложением колена. Этим поступком я вызвал большое недовольство Плющик Плющевского. Разве можно так обращаться с представителями свободного народа? Подумайте о себе. как бы вам ни пришлось стоять на углу улиц, продавая газеты.
Я не пророк, обозлился я, но я уже вижу вас в Варшаве, торгующим папиросами поштучно. Более я вас не знаю.
Но Черемисов оказался прав. Гучков поклялся освежить армию, устроив генералам большую чистку. Все это он проделал канцелярским способом, где, как известно, ума не требуется. В списках русского генералитета он ставил птички, которыми отмечал, кто годен, а кто не годен. Со службы изгнали тогда более сотни генералов, оставшихся на бабах без пенсии. И они могли утешаться только тем, что не дожили до полного развала армии. Чистка продолжалась до мая 1917 года. А в канун своей отставки Гучков наградил птичкой негодности и мою персону. Об отставке мне сообщил сам Алексеев, который, кажется, тоже приложил к этому руку, по часу беседуя с Гучковым по телефону. Что я мог сказать? Но я все-таки сказал старику, что в такое время, какое переживает Россия, играть нашими головами – занятие не только рискованное, но даже преступное. Однако я повинуюсь, ибо плевать против ветра никак не намерен. Прощайте, Михаил Васильевич. Звезда Гучкова уже померкла, но разгоралась звезда Керенского. И помнится, я простился со ставкой сразу после 1 мая. Этот день для меня ничего не значил, но в газетах сообщали, что праздник был отмечен Пуришкевичем, явившимся на митинг с красной гвоздикой, которую он элегантно воткнул в ширинку своих штанов. Втиснувшись в переполненный вагон, я застрял в его прокуренном и заплеванном тамбуре, и, глядя на подталые поляны и леса, поникшие в какой-то нелюдимой печали, я переживал такую горечь обиды, такую страшную душевную боль. Роковая страна ледяная, проклятая железной судьбой, мать Россия, о, родина злая, кто же так подшутил над тобой? А в тамбуре вагона слышались глупейшие разговоры. Пущай уж жента республика, я тебе ее мать, останется, только бы царя нам дали хорошего, чтобы с башкой был. Впереди длинного состава истошно стонал паровоз. Поезд дотащился до Петрограда к утру, и я, затертый в толпе пассажиров, вышел на площадь, поставив чемодан с вещами подле себя, по старой привычке озираясь, где бы перехватить извозчика. Я даже не сразу заметил, что возле меня остановились солдаты, которые, поплевывая шелухой семечек, уже приглядывались ко мне чересчур подозрительно.
«Гляди-ка, недобитый!» — услышал вдруг я. «Видать, еще порядков новых не знает. А, при погонах!»
«А ну!» — крикнули мне со злобой. «Сымай сам, пока всего не растрепали!» Терпеть подобное хамство я не собирался. Я огрызнулся на солдат, чтобы застегнули шинели и перестали плеваться семечками, если перед ними стоит генерал. Но в этот же момент с моих плеч погоны были сорваны с отвратительным хрустом, а потом меня попросту избили, как последнюю собаку. На прощание очень довольные солдаты еще как следует поддали сапожищами по чемодану. Он раскрылся. Из него выпали на грязную панель свертки белья. Не в мои-то годы было переносить такое. Тыловые крысы окопались тут, сволочи. В ответ на мои слова они только развеселились. Я начал собирать в чемодан разбросанное бельишко. В этом мне помогла стоявшая на углу старуха Нищенко. Я защелкнул замки чемодана, выпрямился. Попрошайка сочувственно оглядела меня. «За что ж тебе эдак-то, сердешный?» «За карьеру, бабушка. Я карьеру делал». «Так ступай с оглядкой. Ныне заев-то самое и убить могут». «Великой и бескровной» — назвал Керенский эту февральскую революцию. Но сам Александр Федорович по морде, кажется, не получал. Зато у меня в душе, переполненной гневом, отложилось иное мнение. Все наше и рыло в крови. Утешаясь этим потемкинским афоризмом, рожденным еще в пугачевщину, я поплелся домой пешком, 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 как птица-дергач, которая возвращается на родину без помощи крыльев. Да и не было у меня крыльев. Оторвали их с мясом.